студии.
Все, что вы хотели спросить у Владимира Соловьева, но не знали, как передать ему свой вопрос. Обвинение в пропаганде, зарплата, дом в Италии и самые острые темы. Мы поговорили с ведущим главных информационных программ на «России-1» и на радиостанции «Вести-ФМ» Владимиром Соловьевым. У микрофона я, Роман Голованов.
Владимир Рудольевич, ну, вы символ российского телевидения, политического именно.
И... Ох, как, да.
Ну, я вам открываю секреты, мнение из народа.
Притом абсолютно. Я, конечно, никакой не символ, а насчет российского телевидения был такой забавный случай. В ресторане ко мне подходит такой большой мужик и говорит: Владимир, хочу пожать вам руку, как русскому журналисту. Я говорю: ой, вы будете смеяться.
То есть, ну, наверное, ну, тоже да. Читал книгу «Русский вираж».
Ну, и «Русскую рулетку». Я много пишу про русских, и мы русские, с нами Бог. Ну, я русский, но еврейского вероисповедания, да.
Владимир
русский
Владимирович, еврей, да. Но вот к Владимиру Путину на форуме Валдая обратился Михаил Погребинский, известный политолог.
Михаил Борисович очень хорошо к нему относится.
Очень крутой, и был у вас на программах, но он пожаловался на российское телевидение. Говорит, что обижают Украину, и в том числе вот вашу программу привел в пример.
Ну, Михаил Борисович же имеет право на свою точку зрения. У нас же в стране, в отличие от Украины, свободу, можно задать любой вопрос. Президент сказал, что он уже в редакционную политику каналов не вмешивается, что полностью соответствует действительности. Наша политика очень простая. Мы говорим правду. Если она обижает кого-то из наших украинских телезрителей, то это тоже неплохо. Потому что иногда это заставляет их одуматься и посмотреть на себя другими глазами. А то, что говорил Путин о том, что не надо говорить уничижительно о народе, так мы никогда не говорим уничижительно о народе, наоборот, всегда очень четко разделяем народ и ту политическую элиту, которая больна бандеровским вирусом.
Но вы не считаете, что у нас очень много Украины, что это, может, уже стало такой нашей проблемой?
Русский человек вообще широк. Здесь часто цитирую Достоевского, объясняя, что мы больше европейцы, чем сами европейцы. Телевидение ведь это бизнес. И поэтому есть каналы, которые служат исключительно целям просветительским, как, например, замечательный канал «Культура», в котором нет рекламы, или «Россия-24», которая дает очень четкий информационный поток. А есть программы, которые должны ориентироваться в том числе и на интерес широких зрительских масс, как говорили в советское время. И здесь мы смотрим за рейтингами.
С Евгением Поповым мы говорили по поводу тем Украины, и он говорит, что когда обсуждали самолет «Чудо на кукурузном поле», то рейтинги на фоне остальных,
это
они
правда
снизились. А почему так привязались к Украине?
Это не вопрос Украины, Украины, это вопрос чистоты эмоций. Это же все к Шекспиру. Вот когда эмоции яркие, когда герои без полутени, они колоссально привлекают внимание. Потому что умничание, да, возможно, но это отдельный телевизионный формат, они тоже есть, они приветствуются. Но когда идет столкновение мнений, то здесь настоящая драматургия. Потому что, ну, таких господ, как, скажем, Ковтун, не придумаешь. Такого яркого оратора, как Сергей Иванович Кургинян, еще надо поискать. И когда вот видишь этого глубокого философа Карена Шахназарова, блестящего трибуна Кургиняна, более чем странного человека-богомола Ковтуна, то... И испытываешь ощущение, что ты как в театре. Плюс Украина – это же альтернативная реальность. Она за нас отрабатывает те пути, которыми мы, к счастью, не пошли. Зрителю это интересно. Зритель любит настоящие чувства.
Но ведь можно было обсуждать и внутренние дела, то, что произойдет.
Мы их обсуждаем. У нас каждая третья тема, то есть у нас разделена на три, как правило, внутренняя. И мы же не случайно ее ставим третьей. Мы же много экспериментировали, много пробовали, когда был период, связанный с изменением в пенсионном законодательстве. Но мы постоянно говорили об этом и смотрели на цифры.
Ну вот я хотел бы зачитать мнение журналиста Олега Кашина. Он сказал,
а
что...
кто это?
Это журналист, который сейчас находится в Лондоне.
Ну, пусть он в Лондоне и находится.
Но его теорию вы не хотите разбирать.
А мне он вообще не интересен. Единственное, чем он был интересен, это скоростью деградации. А если мы будем рассматривать каждого деграданта и его точку зрения, мы на это потеряем слишком много времени.
Но с утверждением, что зритель верит темам про Украину, про бандеровцев, а что про пенсионную реформу и про какие-то внутренние истории могут обмануть, она вот как...
Да полная чушь. Зритель умный. Зрителя никогда нельзя обмануть. Есть просто у нас такая псевдоэлитка, как правило, монополизирующая термин «либеральные», потому что они как раз никакие не либералы.
А кто они?
А они скорее западники, то есть они скорее ненавидят все российское и ненавидят россиян за то, что те никак не примут их догматы и не хотят поверить в их превосходство, этих конкретных граждан. Вот они почему-то считают, что они одни умные все видят, а все остальные глупые. Этакие овощи, как пишет некто, начинавший как способный писатель, а в конечном итоге докатившийся до такой шендеровщины, Глуховский. Вот он говорит, овощеобразная аудитория Соловьева. Но ведь это же народ. Но если этой элитке народ не угодил, и они считают, что вот они умные, а народ глуп, они заблуждаются. У народа свое видение.
А у вас на программе есть гости, которых вы не можете позвать, или темы, которые не можете
обсудить? У меня есть гости, которых я брезгую позвать.
Ну, например?
Ну, например, Навальный.
А почему?
А он неинтересный, во-первых. Я же его много видел во время дебат. Он же не вступает в полемики, в дискуссии. Он сразу срывается в истерике, но если Ковтун в истерике умилителен, то Навальный отвратителен.
А вы не думаете, что это дало бы рейтинг, наоборот, для бизнеса было бы плюсом?
Ну, мы смотрели же, его участие в дебатах, еще тогда московских, особой прибавки к рейтингу не дало. А те телевизионные проекты, в которых он участвовал сам, тоже неинтересны. Плюс, я вообще националистом таким...
А он националист?
Ну, здрасте, кто начинал же? Именно так, за это был исключен из яблока. У народа же плохая память у многих, а у многих хорошая. Вот я отношусь к части людей с хорошей памятью. Я хорошо помню и его ролики дипломированного националиста, и сообщения, в которых он наших замечательных армянских братьев, иначе как о хачах, не отзывался. Для меня он человек крайне низкой культуры, так скажем.
Но, допустим, Рогозин тоже когда-то был националистом.
Рогозин многократно это объяснял. Нет, он это активно пытается от этого отмазаться. Но даже близко таких глупостей, как Навальный, он и не говорил. Просто Навальный когда-то понял, что без большой и ласковой души Евгения Альбац и без определенных экивоков в сторону эхо Москвы ему не получить трибуну. Поэтому временно свои националистические взгляды, это мы же помним, как он раньше русский марш раскручивал, никуда не деться. Я вообще внимательно наблюдаю за этим человеком. Если бы такого оппозиционера не было, его надо было бы выгнать. Он лучшее, что могло случиться для власти в вопросах оппозиции. Никто еще никогда так уверенно не сливал протест.
Вот я хотел про него чуть попозже поговорить.
Да
давайте прямо сейчас. Для чего он выпускает про вас расследование? Вот как вы думаете, есть заказ или это личный порыв?
Во-первых, как мы знаем, есть и заказ. Потому что ведь Илья Ремесло опубликовал четкое соответствие между выходом тем и переходящими биткоинами. А затем, ну, это и личное чувство. Он не может смириться с тем, что я его не люблю. Это такая страсть неразделенная. Ну, что делать? Мне не нравятся рыхлые мужчины. Я люблю красивых, умных женщин.
А удалось выяснить, откуда был заказ? Кто это?
А зачем? Да пусть себе.
Это же... Вы же любопытный человек.
Ну, в этих вопросах нет, потому что чем больше нервничает, тем значит влиятельнее моя программа. Если бы я не представлял ни для кого интереса, если бы моя программа была неинтересна, разве стали бы тратить столько времени, чтобы выяснить то, что и так давным-давно всем известно?
Вы говорите, программа, значит, это телевизионные круги.
Ну, их же интересую я как телевизионный человек. Если просто где-то бы жил отдельно взятый Владимир Соловьев и ходил на завод, точал детали, вряд ли бы про меня были бы бесконечные расследования.
А, не раз прозвучала фамилия Ковтун в нашем разговоре.
Вячеслав Николаевич, это наше все.
А он к вам входит бесплатно или за деньги?
Я потому не что могу принципиально программы... никому платить, потому что мы же работаем на ВГТРК, поэтому я не могу себе представить, что мне бы сказали, а вот у вас люди, которые излагают свою точку зрения за деньги. Но плюс еще надо четко понимать, что я и не хозяин. Я такой же наемный персонаж, как и многие другие люди, работающие на телевидении.
Но на других программах, может быть, даже на вашем канале.
Это вопрос к коллегам.
Но если продолжать тему телевидения, недавний скандал, Борис Гребенщиков решил похулиганить вот эту свою песню «Вечерний эмбл». Но это написал. Нападение на всех телевизионных
ведущих. Да нет, конечно. Это, для меня это все достаточно анекдотично и смешно. Я люблю БГ. Вот раннее творчество. И мне крайне печально было, в первую очередь, что в художественном плане. Ну, это реально же частушки.
То есть вот именно вот эта песня?
Ну, конечно. Не сравнитесь с тем, что было раньше.
Он хайпануть решил или что ему нужно?
Ну, это его представление. Хайпануть или чуть-чуть заработать. Затем мне показалось, что ну, нехорошо так обижать коллегу. Потому что, ну, если вы набираете в интернете вечерний, то там программы, очевидно, какие выскакивают. Я думаю, что, конечно, ему пытались что-то заказать, либо это его собственное было желание движения. Ну, написал и написал, господи. С другой стороны.
На свой счет вот не принимается?
Да мне вообще глубоко безразлично. Я настолько тефлоновый. Это что же должен принимать на мой счет? То, что мои персонажи есть в книгах Проханова, Пелевина, и что мне теперь считать, что еще и Гребенщиков про меня песни пишет, у меня что, мания величия? Нет. Кто я такой, чтобы великий Гребенщиков обо мне писал?
Но вот вечерний у нас только Ургант на российском телевидении.
Я к Ване очень хорошо отношусь. Ваня умный, тонкий, замечательный, остроумный, веселый человек.
Но он эту шутку высмеял и такой пас в вашу сторону сделал.
Да это же, ну, если ему для того, чтобы немножечко раскрутиться и поднять рейтинг, необходимо что-нибудь бросить в мою сторону, пусть кидает. Я всегда рад помочь коллегам.
А это, думаете, такой тоже повод хайпануть, или это был какой-то заказ терки между каналами?
Ну, это надо Ваню спрашивать. Я не думаю, что между каналами есть какие-то войны, терки. Мы все одна большая, дружная, искренне любящая друг друга семья. К сожалению, редко общаемся. Да. Я на ТЭФе не хожу, а, наверное, это единственное место, где все встречаются.
А почему вы на ТЭФе не ходите?
А я вообще еще и запрещаю мои программы номинировать.
Почему?
Зачем? Столько замечательных молодых проектов вокруг. Для них, наверное, это важно получить.
Ну вот вы сказали, что с Ургантом вы хорошо общаетесь.
Я давно его не видел. Когда видели последний раз, ну там лет, наверное, 7-8 назад.
Мы продолжим наше интервью с Владимиром Соловьевым сразу после короткой паузы.
Гость в студии. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Гость в студии.
Дом в Италии, обвинения в пропаганде, завидует ли Владимир Соловьев Юрию Дудю? Я Роман Голованов. Мы поговорили с ведущим главных информационных программ на канале «Россия-1» и на радиостанции «Вести-ФМ» Владимиром Соловьевым. Продолжаем разговор.
Многие думают и говорят, вот пишут в Телеграме, что Владимир Соловьев – это человек обидчивый. Что если
вообще нет. Я настолько тефлоновый, что люди себе даже это представить не могут.
Ну вот Антон Красовский, у вас была с ним перепалка.
Какая?
В Телеграме.
Нет, это просто Антон нервничал. Ну, бывает.
Но он сказал, что вы кому-то звонили, просили не репостить.
Я не могу никому звонить и просить не репостить. Это было смешно. Антон очень талантливый журналист, который блестяще начинал. Вел программу на НТВ. А потом, видно, что-то пошло не так. Так что это не я обидчивый. Если эти люди пытаются выяснить, кто кому звонит, говорит, выкладывать.
Но вы никогда не пытались как-то вот конфликт уладить?
Зачем? Там? Разве это конфликт? Он приходил ко мне с госпожой Собчак. Мы очень мило пообщались.
Ну, мы видели это ролики, которые выложены в интернете. Закулисье, да, закулисье.
Да, мы же с ним тихо, спокойно общались.
Ну, вот говоря про эмоции, вы уже второй раз сказали, тефлоновый, непробивной. Но, допустим, программы на «России-1», когда вы можете сорваться там на...
Вообще никогда не сорваюсь.
А вот на блогера Дудя, когда про Беслан говорили.
Это было на радио. Радио же – это особый жанр. Ведь люди воспринимают радио всегда фоном. У вас есть куча дел, которые вы в этот момент делаете. Мужики, как правило, ведут машину. Женщины или ведут машину, или кормят тех самых мужиков, которые потом будут вести машину, или собирают детей в школу, и фоном работает радио. Если все время бу-бу-бу-бу-бу-бу, это одно. А если вдруг ты даешь голос, что-то происходит, засмеялся, запел песню, что-то поставил, люди вздрагивают. Ты все время их поддергиваешь. Это чисто технология.
То есть вы специально так используете эти
инструменты? Я всегда на радио более эмоционален, чем на телевидении, потому что у людей должно быть ощущение, что случилось. Ну, так же говоря, например, о Дуде. Дудь снял плохой фильм. Ну, потому что для людей, которые хорошо знают историю, они как Дудь выяснили 15 лет спустя, эта история очень болезненная, и они знают, в чем ложь Дудя. Я же этой темой занимался с первого момента. Мы тогда работали еще на «Серебряном дожде». И я помню, я был как раз тогда в эфире, когда это все началось. Кстати, это тот момент, за который Наталья Наташа Синдеева, что бы она ни делала потом, точно попадет в рай. Потому что тогда Наташа Синдеева, Дима Савицкий, вся радиостанция, мы начали такую тему, бросили призыв, и люди выстрелили из гигантских кучек, они ждали деньги. При этом очень важно было, Наташа не дала ни копейки никому украсть. Потому что тут же появились люди вокруг, которые пытались предложить разные хитрые схемы, как можно освоить деньги, а вот купить медикаменты. И тогда Наташа обратилась к очень умным ребятам, страховая компания, потом оказалось, это был фонд. И они придумали страховки, которые до 18 лет детишкам, которым было необходимо протезирование, а потом, когда они растут, менять протезы, вот мы купили эти страховки за те деньги, что тогда собрали. И я много Бесланом занимался.
Вот в тот момент, мы уж если вернемся к телевидению, у вас, можно было заметить, слезу. Вот я сейчас слушаю про Беслана, и мне вот все в душе переворачивается.
Было несколько таких историй, которые душу-то разрывают. Это, конечно. И здесь я могу вспомнить Шевчука Юрия Леоновича, такая гениальная фраза. Он говорит, что надо каждый день вот мозоль с души стирать. Поэтому должно быть сочетание, с одной стороны, тефлоновости, ну, вот эти глупые нападки, а с другой стороны, сопереживание и сочувствие людям.
А эта слеза была искренняя?
А это не придумаешь. За луком не сбегаешь. То есть это все абсолютно искренне. Поэтому дуть, да что про него говорить? Ну, дуть и дуть. Затем меня очень рассмешило, когда мне говорят, вот у него столько-то миллионов просмотров фильма.
12 там.
Да хоть 156, а у Маши Медведи там миллиарды. Какая разница? Суть же не в этом. Суть в том, что, во-первых, как считать честно, ведь невозможно сравнить телевизионные рейтинги и интернет-просмотры.
Накрутить можно?
Ну, это очевидно. Это, там вообще считается все по-другому. И поэтому, если обратить внимание, нет нигде исследований, которая бы пыталась найти коэффициент перевода телевизионного рейтинга в интернет-просмотр. Но зато этой фразой на радио, во-первых, ее растиражировали, наверное, примерно так же, как фильм «Дудя», судя по тому, сколько сумасшедших писало в разных соцсетях. А главное, какой-то процент из них задумался и понял, о чем я говорю. А Дудь, ну, я надеюсь, Ходорковский им очень доволен.
А вы думаете, он за ним стоит?
Ну, по крайней мере, та версия, которую он излагал в своем фильме, очень близкая к версии, которую раскручивали после знаменитого с отрицательным знаком письма Басаева, гражданка Литвиновича, работавшая на Ходорковского. Да и, слушайте, когда после этого у вас появляется Гуриев, который ясно нужен только как человек, рассказывающий про одно из дел Ходорковского. Ну, это же 2 плюс 2 всегда 4.
Кстати, Красовский, по-моему, тоже писал, что все журналисты сейчас завидуют Дудю, что вот его кирпич трехчасовой могут посмотреть там миллионы денег.
Почему Красовский считает, что все журналисты – это лично он? Ему надо все-таки сходить к хорошему психоаналитику.
Но вы Дудю не завидуете?
Как бы вам сказать вежливо? Во-первых,
можно
мне сложно представить, что можно кому-то завидовать. Зачем? Затем мне 56 лет. Вежливо говоря, у меня в этой жизни есть все. Есть люди, которые меня любят, и которых люблю я. Родители, к счастью, живые и здоровые. Потрясающие друзья. Замечательную работу. Очень хорошие дома в Италии и в Подмосковье. Замечательные квартиры.
Не я про это заговорил.
Да, слушайте. И не только. Кому я должен завидовать? А главное, в чем? Это же было бы смешно. Чему завидовать? Реклама Head & Shoulders меня никогда не привлекала.
Владимир Рудольфович, вот вы считаете себя богатым человеком?
Ну, я, вежливо говоря, заработал довольно приличные деньги еще в 90-е.
Вот даже к тому Навальному возвращаясь, готовясь, посмотрел его фильм, постоянное обвинение, что вот Владимир Соловьев – пропагандист, который получает бюджетные деньги. Вот что на это можно ответить?
Ну, то, что Навальному необходимо все-таки хоть где-то когда-то получить образование. Ну, хоть где-то когда-то. То есть легкие курсы по смене режимов в Йейле, видно, не помогают ему помнить. А Лумумбари так и не дал ему хорошего образования. Если бы он посмотрел, то он обратил внимание, что серьезные деньги я заработал еще в 90-е. У меня были предприятия. Я об этом рассказывал, это все есть. В 2000-е, ну а затем книги, выступления, тот же самый бизнес, который до сих пор продолжается.
А вот такой бизнес?
У меня довольно большой консультационный бизнес, о котором тоже с радостью было в интернете. И был
от него же, кстати, я вспомнил.
А, нет, это некто по фамилии Ковалев, который такой смешной-смешной. Его как выгнали с «Арти», он стал ненавидеть Симонян. Ну, он тоже не виноват, что он бездарен. Ну, теперь его подобрала «Медуза». Посмотрим, как еще низко он сможет пасть. Так что я всегда зарабатывал деньги много. Теперь по поводу бюджета. Я работал на канале, тогда это был ОРТ, теперь это первый, на ТНТ, на ТВ6, на ТВС, на НТВ. Сейчас работаю на телеканале «Россия». И всегда мои программы приносили деньги. Я всегда надавал рейтинг, и всегда рекламные доходы были выше, чем затраты на производство. Исходя из этого, можно сказать с уверенностью, что я как раз понижаю бюджетную нагрузку. Мало этого, когда сейчас ряд людей, притворяющихся телевизионными критиками, пытаются анализировать расходы каналов, в частности бюджетные расходы, они не понимают, что, например, ВГТРК очень эффективный и очень грамотно управляемый холдинг. Но люди не понимают, что наши затраты идут, в частности, на существующий без рекламы канал «Культура», что мы выпускаем большое количество социальных программ. Мы должны содержать большое количество корпунктов не только во всех регионах России и обеспечивать там вещание, но и по всему миру. Поэтому мы как раз совершаем и решаем государственные задачи. Поэтому еще плюс к этому мы зарабатываем деньги, тем самым понижая давление на бюджет.
Ну вот интернет – это штука такая интересная, ведь там могут и боты писать вам в комментарии, могут и боты с одной и с другой стороны.
Конечно.
Поэтому оценить, вот как ты там влияешь, как к тебе относятся, тоже очень сложно. Но все-таки, Владимир Рудольфович, а как вы думаете, вот как профессионал, больше людей, которые вас поддерживают, или которые на стороне тех либералов, которые вас постоянно критикуют?
Ну, во-первых, очевидно, что больше тех, кто меня поддерживает. Я же хожу по улицам без охраны, и то количество людей, который подходит, берет автограф, фотографируется, подходит сказать добрые слова, при этом и за границей, и в России. Несопоставимо. А затем есть же и опросы общественного мнения. Но я же не виноват, что чем больше грязи на меня выливает, тем выше уровень доверия ко мне россиян. Поэтому так и скрежещут зубами в бессильной злобе.
Спасибо большое, Владимир Владимирович.
Спасибо.
Это было интервью с Владимиром Соловьевым. Главные и острые темы. Спасибо.
Гость в студии. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.